Это подкаст «За бокалом белого».
Беседы о личном с профессионалами. Сегодня у нас в гостях Анатолий Насуленко, директор экофермы «Дубровская». С Анатолием мы обсудили органические продукты и их производство, учебу в России и за границей и один день из жизни директора экофермы. Толя, скажи, пожалуйста, вот Анатолий Насуленко – это кто, если одним-двумя предложениями?
Это современный руководитель, который выбрал, наверное, сложный путь – добиваться всего сам, совершать самому сотни ошибок, но именно благодаря этим ошибкам понимать, какой правильный путь.
А расскажи, пожалуйста, вообще свой путь вот как руководителя.
Скажем, университет я заканчивала в Белгородской области. Там есть прекрасная сельхозакадемия имени Василия Яковлевича Горина. На сегодняшний день это уже сельскохозяйственный вуз. Вот. И отличительной особенностью я выделяю у этого вуза это нацеленность на практику, именно производственную.
И да, да, там будет, скорее всего, гигабайт какой-нибудь страшный. Возможность
своих студентов по всему миру. На стажировке. Именно чем я и воспользовался с второго курса. То есть я 3 года подряд ездил в Европу на стажировки. Основа всей вот этой любви к сельскому хозяйству именно во мне сформировали вот в Европе. Скажем так, честно говоря, я пошел в сельхозвуз, наверное, потому что обстоятельства так сложились. Да, это прежде всего это определенная финансовая составляющая, да, и невозможность проходить платное обучение, тем более, что я достаточно хорошо учился, и было обидно платить за обучение. Вот, соответственно, пошел в сельхозакадемию. А вот уже на 3-4 курсе я понял, что мне прям нравится. Вот прям это мое, особенно вот в Швейцарии, где я видел другой подход к бизнесу, к сельскому хозяйству. И вот мне запала в душу такая идея моего руководителя о том, что в Европе, ну, в Швейцарии конкретно, на вложенный 1 швейцарский франк, если ты зарабатываешь 1 цент, это считается хороший бизнес. Вот, говорит, а в России, если ты не зарабатываешь с 1 евро 2 или 3, то это считается плохой бизнес. Вот. Я это запомнил, потому что, ну, наверное, это так. В России мы хотим быстрее заработать, быстрее купить производство, и очень сложно идем на такие долгие инвестиции, нежели в Европе. Это семейный бизнес, они там, десятилетиями окупают свои бизнесы. Вот. И далее, после этого, конечно, как я закончил сельхозакадемию, я понял, что я хочу пойти в сельское хозяйство. Я разослал резюме всем сельхозпредприятиям Белгородской области. Я ездил во все предприятия, сельскохозяйственное птицеводство, свиноводство, животноводство. Я был огорчен, потому что молодой специалист без опыта, при этом с красным дипломом, с практиками за рубежом, никому не нужен был. Но я говорю, ну как же так? Ну вот я же энергичный специалист, я хочу работать, глаза горят, все. А мне говорят, слушайте, ну вот нет, вы что, вот, ну оставайтесь в Европе. А я еще в тот момент как раз, получилось, я да, отказался в завершении учебы в Европе. Да, предлагали 5-й курс остаться в Германии и в университете в Вайштефене. Получить высшее образование и сразу диплом европейский. Я сказал, нет, я хочу обратно как бы в Россию. И в итоге я вышел за рамки Белгородской области, стал смотреть, где есть хороший работодатель, которому нужны молодые специалисты. И вот я прям жутко благодарен Эконива. Мне попался грамотный HR. Я прошел несколько этапов собеседования, я сказал, слушай, я вот по тебе понимаю, что тебе нужно своим опытом немного другое. Ну вот просто на ферме работать как инженером, ну вот мы тебя там, скажем, потеряем. Давай мы попробуем, у нас есть новое направление, тогда это было Эконива Фарм. Попробуем менеджером по продажам оборудования. То есть будет опыт, интерес, немецкое оборудование. И я прям вот, она попала в точку, потому что это, да, это было мое. Да, то есть я тогда попал в 2013 году, я с января 2013 года работал в Экониве, Эконива Фар, то есть это отдельное подразделение, которое занималось животноводческим оборудованием. Вот. И там это колоссальный опыт.
Секция про дейри – абсолютно новый формат деловой программы мероприятия для молочной и смежных отраслей. Новые точки роста и возможность встретить партнеров. Все это секция про дейри на BVL Moscow 2022. Ты знаешь, а у меня к тебе такой вопрос. Вот ты, как я понимаю, живешь в городе Ижевск. Я просто знаю Удмуртию, да, может быть, в Удмуртии это самая такая дружелюбная еще республика, но во всех же остальных это же... Ты не местный? До свидания. Там даже глава республики, несмотря на то, что он, на мой взгляд, прекрасный управленец, он не местный. Вот все, его там как бы все к нему так относятся. Вот. А вот есть ли такое какое-то отношение к тебе от твоего коллектива?
К сожалению, вот часть топов, да, руководителей у нас не из Удмуртии. Ну, потому что мы на какой-то момент... исчерпали весь потенциал именно специалистов, которые ну, к нам подходили. То есть это не значит, что их специалистов нет в Удмуртии, но у нас есть свои критерии отбора. И, соответственно, на какой-то момент мы поняли, что ну, вот нету специалистов уже, да, и мы стали с других регионов. Но при этом те, которые все-таки в нашей компании работают из Удмуртии, я не вижу никаких сложностей в коммуникации. Возможно, потому что, ну, я уж точно стараюсь быть максимально открытым. Я помню, сейчас может это уже быть реже, но вот еще полгода назад, я помню, это все. То есть приемка скота нителей, сапоги, одежда, и вместе со скотниками мы этих нителей принимаем, там, первую партию. Там, если это воскресенье, на велосипеде покатался, заехал на ферму, пошел общаться с доярками, как что происходит. И, в принципе, я постарался развернуть вот именно рабочих, даже больше скажу, даже рабочих, на самом деле, чтобы они никогда не боялись, когда меня видят, просто подойти и рассказать, ну, какие-то свои проблемы, сложности, ну, всякое бывает. Там, кто-то говорит, вот у нас сапоги порвались, нам говорят, что вот срок еще не пришел замены, а что нам делать, там, банально бывает, да, и ты просто понимаешь, что не хватает эмпатии, вот, и заодно и в себе это пытаешься развивать. Хотя сейчас, конечно, реже я вот так могу выделить время, потому что раньше мы еще не занимались реализацией продукции, да, и я спокойно все время отдавал прям производство. А сейчас я вот уже чаще приходится находиться в офисе, на телефоне, да, там, с торговыми сетями общаться, как продукцию продвигать и так далее. То есть уже немного сменился. Но все равно я вот стараюсь на производстве часто бывать и все-таки также пытаться максимально быть открытым при общении с сотрудниками.
Хотите сделать ваш бренд узнаваемым, но не знаете как? Это знает маркетинговое агентство VBrand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
Вот на каком этапе вот из твоих жизненных циклов ты вот можешь сказать, что вот здесь вот было там сложно, но очень было интересно. А вот здесь я вообще ничего не знал, поэтому мне было все интересно. А сейчас я много чего знаю, поэтому мне сейчас я вот людьми руковожу. И мне вот...
Самое легко было, когда я работал менеджером по продажам. Потому что у меня был мой начальник отдела продаж, и я понимал, что у меня минимальная ответственность. Ну, что-то я там накосячил, не своевременно сделал КП, ошибся. Нет проблем. А сейчас, вот я понимаю, что каждое решение, за ним идет последствия. Это влияет не на одного человека, да, или клиента. Это влияет, во-первых, на весь штат, на более 200 человек. Это влияет вообще на бизнес-направление учредителя, да, куда уже вложены серьезные инвестиции. Понимаю, что сейчас просто каждое решение, каждое действие имеет последствия, причем оно очень серьезное. Сейчас, конечно, сложно. А и много таких моментов, когда вот приходится прям подразмыслить, а вот какой путь правильный. А иногда бывает, что говорят, что правильного пути нет. Есть путь, который нанесет минимальный ущерб. Вот это самое сложное. Да, бывают такие сложности, когда ты понимаешь, что и это, и другое как бы проблему не решит, но просто уменьшит возможный вред. Вот. И ты просто выбираешь, что будет меньше.
Окей. А ты вот сказал, что программа обучения, вот, ну, тебе очень понравилась в европейских компаниях. Ты сейчас этот опыт как-то внедряешь? То есть что сейчас у вас, вот ты перенял, ты пришел с багажом знаний и говоришь, о, классно, я сейчас вот это вот я сейчас здесь у себя вот как раз, ну, пускай не под копирку, но какими-то моментами, но обязательно внедрю. Есть у вас обучение?
Да, вот на самом деле скажу так, что буквально вот первые два года у меня даже не было время голову поднять, посмотреть и подумать, так, надо что-то с сотрудниками делать. Честно, вот прям не было. А сейчас мы уже провели... Первое, что мы провели, мы заключили договор по, скажем, работе с сотрудниками. Мы провели анализ, мониторинг всех руководителей по моральному состоянию, эмоциональному выгоранию, характер, тип личности, поведение в разных ситуациях. Мы полностью проанализировали всех руководителей. И сейчас у нас на целый год мы расписываем программу по, то есть индивидуальное развитие руководителей, у кого есть выгорание, решение с выгоранием, обучение как командное, так и индивидуальное. То есть для того, чтобы повышать эффективность, слаженность работы всей команды. И как раз вот эту историю я перенял из вот двух предыдущих крупных компаний, где вот прям на рельсы поставлена история обучения, то есть есть полноценные графики с привлечением обязательно таких мощных коучеров, спикеров, как из Европы, так и из России. Вот мне очень нравилось, допустим, в Экониве, когда, допустим, тебе из Америки приезжает там Билл Томпсон, Карл Бургик, и ты понимаешь, что команда становится сильнее, да, а причем он приезжает не один раз, он постоянно приезжал в Экониву, да, потому что у тебя постоянно появляется новая кровь, которую надо обучить, и не всегда могут сотрудники передать полученный опыт. В идеале, чтобы первоисточник повторно обучал. Кто-то подзабыл, а кто-то с нуля. И, конечно, я сейчас доношу до руководства, что на это стоит выделять ресурсы, деньги. Несмотря на то, что мы вроде молодая команда, зачем нас обучать? Я наоборот говорю, чем мы моложе, тем больше нас надо обучить, да, углубить в какие-то особенности бизнеса. Потому что многие пришли на самом деле из других направлений. И им не хватает компетенций, то есть, и мы иногда понимаем, что очень сложно купить топового специалиста на рынке, его либо нет, да, либо, ну, скажем, он слишком дорого стоит, и всегда опасность, если ты его перекупил, завтра его другой перекупит. А есть другая практика, ты берешь просто очень хорошего молодого специалиста, да, который, ты понимаешь, он хочет работать там в регионе, и ты в него вкладываешь, и его развиваешь. Вот мы сейчас пошли по этому пути. Мы и жилье строим, создаем инфраструктуру, очень много, тесно работаем с сельхозакадемией местной Ижевской, с другими сельхозобразов... с хозяйственными образовательными учреждениями. Вот, то есть студентов привлекаем на практику и тем самым сами отбираем специалистов и начинаем их вкладывать. Конечно, мы понимаем, что часть сотрудников потом уйдут в другие компании, но кто-то останется. И даже ради этого мы вот готовы работать.
Как ты считаешь, Анатолий, вот наше образование по шкале от 0 до 10, оно сейчас на каком уровне?
Скажу так, тут очень серьезное дифференцирование идет вообще по стране, в зависимости от, наверное, учебного образования. То есть кто-то может удавать там приближенно к десятке на самом деле, а вот кто-то ниже пятерки выдает. Ну, допустим, то есть моя сельхозакадемия, я считаю, что они дают достаточно хороший фундамент, вот, и они дают возможности. Вот они дают возможности, но они дают возможность тем, кто хочет ими воспользоваться. Потому что я точно знаю, что из потоков 150 инженеров, когда всем сказали, ну, если есть желание, вы можете уехать там, в практику, в Европу, это не больше 5%. Не требовалось каких-то серьезных знаний языка или там четверки-пятерки. Там не требовалось желания. Вот. Поэтому оценить сложно, если в среднем, ну да, между плохо и нормально, наверное, в среднем по стране.
Ну, такой откровенный ответ. Ну, в принципе, он немножко, конечно, совпадает. Но это с чем связано?
Это с тем, что очень давно, наверное, не актуализировался фонд как бы учебной литературы, то есть возможные методички, книги, учебники, по которым ведется образование. Именно сельское хозяйство, то есть это направление, там, трактора, машины, воды для животноводства. Я лично помню, когда в 2011 году ты открываешь методичку там 76 года или там 54-го, и тебе рассказывают про... А у тебя тема, ну, как бы тема там современная, средства механизации там в растениеводстве. И ты видишь методичку там 40-летней давности. Ну, это же смешно. И ты сидишь всю пару и перерисовываешь схему работы там какого-то комбайна, который уже там...
В принципе, который уже вообще не существует.
Да, и... Причем я понимаю, что это ведь не проблема, как бы не проблема преподавателей, да, это вот проблема в стране, да, что это должно быть на государственной основе, там как-то ежегодно, да, идти обновление этого фонда, да, то есть как-то заменяться, ротация должна быть. Вот, это, я считаю, вот первая проблема. А второе, это, конечно, более тесное взаимодействие с практикой. Но все мы прекрасно понимаем, что вот производственные практики чаще всего это все формальность, никто на них фактически не ходит, всем просто ставят. Я в свое время, вот на самую первую свою производственную практику, я вообще поехал в Ярославскую область. Как ни странно, у меня председатель колхоза СПК «Молот» в Ярославской области, это мой дядя Вячеслав Торбин. И, условно говоря, я сам напросился. Знаете почему? Потому что никто в другом месте меня не хотел принимать. Ну, как бы, зачем я нужен? Да, студент, который толком ничего не умеет, еще что-то поломает, и еще говорит, заплатите мне деньги, я же все-таки работаю, хоть какую-то стипендию. Вот. И то есть, вот сейчас так, через знакомство я там проходил практику. Вот. И я понимаю, что вот это неправильно. И сейчас, когда мы с Ижевской Серьезной Академией общаемся о том, что мы говорим, мы готовы брать студентов, второй, третий, четвертый курс, мы предоставим и жилье у нас есть, в принципе, да, и зарплату мы платим. Мы их берем сразу же на зарплату, мы их вводим в штат этих студентов и платим зарплату, обучаем. Причем они на самом деле иногда даже, если плен такой негатив, они говорят, вы нас прямо используете как рабочих, то есть говорят, вы нас загружаете, а мы говорим, ну как вы хотели, ну как бы вы же, это же опыт. Это же классно, что вы прямо работаете, и потом можете сказать, что даже преподаватели, что вы говорите, нам вот на предприятии, говорят, уже по-другому происходит вакцинация, либо там взятие крови, либо еще что-то. Это типа сейчас на предприятии так делают. Вот. А все как привыкли, что пришли, их там сильно не трогают, там документики подписали. Вот, ну нет, мы денежку платим и требуем, чтобы она отрабатывалась.
Дорогие наши слушатели и зрители, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Количество отзывов и звездочек напрямую зависит на ранжирование подкаста. Большое вам спасибо!
А если вот все-таки ко второму направлению вашего бизнеса, какова доля удачи и везения?
На производстве... В принципе, доля удачи, ну, может сыграть только, когда ты ищешь сотрудника. И в тот момент, когда ты разместил вакансию, высвободился хороший сотрудник. Во всех остальных это неудача. Это тяжелый труд, работа, жесткость в принимаемых решениях, контроль. То есть я понял одно, что даже самые ответственные сотрудники без четкой системы контроля, оценки их результатов, да, и обратной связи, вот эти люди могут расслабляться и вот снижать качество своей работы и продукции. То есть это однозначно изначально по факту правила игры, то есть что нужно делать и как нужно делать, да, и в идеале это грамотные специалисты сами пишут, да, инструкции, протоколы, как и что должно работать, допустим, на ферме. Вот. А затем это отдельная система команды, которая контролирует. Вот у нас, допустим, на ферме То есть одна команда это производит молоко, другая команда она контролирует качество на разных этапах. То есть мы проверяем там качество промывки, качество там, условно говоря, воды, качество там, не знаю, боксов, солома есть, нет, грязно. Мы проверяем качество молока, там, рутину доения, делаем смывы там, доильных аппаратов, как обрабатываются соски, молоко в танке, отгрузка. Недавно тоже вот иногда бывают такие моменты, вроде как надоили молоко, но все качественно хорошее, в танке проверили, а на ферму на завод приехала, качество там упало, повысилась бактериалка. Там выясняется, что кто-то неответственный там не промыл молочный шланг, который идет от насоса к танку. Вот. Ну, вот как бы его там нужно каждый раз там подключать в общую промывку, да. Он как-то это делал там каким-то шлангом, промывал, да, и вроде как поначалу не было проблем, а потом там накопился творожок, и все, и выстрелил. И вот, соответственно, вот этим сейчас и занимается. У меня отдельно есть зам по качеству пищевой безопасности, да, руководитель, который, он отвечает за качество продукции готовой и всего сырья. Он осуществляет как входной, так и входной контроль. Вот у него своя лаборатория, да, и они проверяют анализ молока, смывы и так далее, готовой продукции. И, соответственно, как на ферме, так и на заводе, в принципе, успех зависит именно от команды.
Топ-5 наиболее эффективных там лайфхаков от Анатолия Насуленко.
Первое. Давайте себе возможность отдохнуть от работы. Это может быть отпуск, путешествие, что угодно. Но надо давать себе эту возможность. Второе. Цените всех своих сотрудников. Как бы ни было иногда сложно с ними в коммуникациях, поверьте, в основе любого бизнеса, любой деятельности – это люди. И вот именно их нужно ценить. Потому что если ты не ценишь людей, ну, в принципе, какой бы ты ни был сам компетентный, у тебя ничего не получится. Третье. Почаще улыбайтесь и смотрите на любую ситуацию, в том числе с позитивной стороны, на самую даже сложную, страшную ситуацию. Так, это было три, еще два. Больше общайтесь со своими родственниками и близкими. Не успеваешь заметить, как года идут, просто с некоторыми уже ты не можешь пообщаться. Я просто вот так недавно оглянулся, я ведь там бегаю по всей России, по городам переезжаю, вот. Там раньше там, раз в неделю приезжал, условно говоря, к родителям. Потом там раз в месяц, сейчас раз в полгода. И понимаю, что вот надо. Это надо делать, это нужно. Пока есть здоровье у близких, с ними надо общаться. Пятое. Всегда делайте больше, чем то, за что вам платят.
Друзья, если вы хотите нас с Дмитрием угостить по чашечке кофе, оставьте эту сумму на Патреоне. Мы будем вам благодарны. Давайте разберемся. Толя, я читаю цитату. Я не говорю, какой человек это сказал, но твоя задача будет просто прокомментировать. Не просто «да, согласен» или «нет, не согласен», но как-то более развернуто. Особый интерес к органическому молоку мы видим со стороны профессионалов сферы общественного питания, в частности, бариста. Им очень важны качественные и вкусовые характеристики молока, с которым они работают.
Я согласен частично. Я думаю, для бариста в целом важно хорошее качественное молоко, но оно, наверное, не обязательно должно быть органическое. А вот органическое важнее именно тем людям, которые досконально проверяют всю пищу, которую они используют в употреблении себе или своей семье. То есть они смотрят состав и смотрят глубже, то есть как произведен был продукт. Ведь понятно, что, допустим, цельное молоко, его произведут и на обычной ферме, и на органической ферме. Только есть маленький момент, что на органической ферме произведут молоко от коров, которыми в лечении не используют антибиотики, не используют гормоны всевозможные, а корма у них также органические, при использовании которых не использовали пестициды, ядохимикаты и так далее. И как бы с точки зрения написания молоко одно и другое. И у него будет, может быть, одинаковая бактериалка, соматика, жир, белок. Вот. Но на более глубоком уровне состава, да, отличие будет видно. По вкусу не всегда можно определить, органическое молоко или неорганическое. Вот. Поэтому для бариста, ну, я сказал, что, сказал бы так, что органическое молоко лучше, к примеру, но это не значит, что вот... я думаю, не в этом основной плюс органического молока.
Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Например, ВОЗ в своем выступлении отмечала, что основная проблема низкого иммунитета кроется в некачественном питании. По всей Европе идет скупка органики. Например, если раньше в Великобритании ее покупки потребителями росли на 4-5%, то в 2020 году увеличение составило 30%. Германия, которая раньше показывала прирост в 10%, в прошлом году добавила 22%. Франция увеличила покупки на 18% против 10% ранее. В России ситуация аналогичная. Если немецкий глобус по продажам органики показывал плюс 22%, то в России плюс 50%.
Это закономерно, и эта тенденция понятна, потому что как раз здесь пандемия, все стали все смотреть, что происходит с их здоровьем, то есть появилось время, честно говоря, посмотреть, что у тебя что-то может работать не так, как хотелось бы, да, когда все сидели на удаленке. И, наверное, первое, что приходит в голову, это питание. Я тут, да, согласен, что правильное питание – это залог. Уклон, что органика стала больше пользоваться спросом, я думаю, это, знаете, прежде всего, почему? Потому что органика имеет очень жесткую сертификацию. Очень много предприятий, которые производят качественные молочные продукты. Но вот в чем разница. Они производят качественную продукцию, и они говорят, мы ее сами контролируем. Вот. И, к сожалению, это... ну, в разы менее будет объективно и, наверное, убедительно, чем мы скажем, что нас контролирует международный орган, который приезжает из Германии, инспектор, непредвзято анализирует все процессы в течение там, нескольких дней и увозит продукцию на анализ в Европу. Вот. И оттуда через месяц приходит информация о том, что не, в продукции, будь там животноводство, растениеводство и так далее, не найдены никакие запрещенные вещества, процессы все отлажены, сотрудники все действительно подтверждают да, органический статус и все те требования, которые прописаны в четком регламенте, который ты не можешь никак по-другому, скажем, транслировать или воспринять. Потребитель уверен именно вот в этом ярлычке Евролисте о том, что этот продукт выполнен в соответствии со строжайшими требованиями да, органики. Они да, и повысится спрос на этот продукт. То есть не сам факт, что это органика, именно сам факт, что его проверили дополнительно более строго, и он однозначно более безопасен. Изначально вопрос же всегда безопасности, да, и да, более качественный. Вот я об этом никогда не задумывался, пока сам не стал действительно отслеживать продукты, потому что я там очень долгое время ел определенный продукт, а потом раз, и смотрю там статью на Daily News или еще где-то, что оказывается там фальсификат, и не знаю, по там, несколько лет там непонятно, что я вообще ел. А на упаковке было написано, вот качественный продукт, условно говоря. А тут я понимаю, что все-таки это жесткая сертификация, которую ну, не подделаешь. Потому что я сам 4 раза участвовал, да, с этим инспектором проходил. Такой уровень ответственности человека, и это фанатики. То есть им неинтересно тут материальное составляющее, им духовное. Что мы заботимся о природе, о животных, и мы действительно минимально, то есть мы не наносим вред природе, да, производя продукты питания. Вот, то есть им это очень важно. Вот, и они изначально фанатики. В принципе, все органики – это определенные фанатики своего дела. Поэтому я согласен, что рост в Европе растет, и это оправдано.
А, ты знаешь, Толь, а вот продолжая эту тему, вот не могу не задать вопрос. Вот я была, еще когда там, работала в Доринюс, была на нескольких органических фермах, в прошлом году посетила органическую ферму М2 «Молоко». И ты знаешь, вот каждый раз, когда я ее посещаю, у меня есть четкое ощущение, что там где вообще заработать на органическом молоке нереально. Потому что если ты слышишь, сколько они инвестируют вообще, как бы, что, какие там технологии, ты думаешь, господи, а когда же вы окупитесь вообще?
А давай я вот так начну. Что когда я входил в проект, у меня было одно видение на эту ситуацию. Ну, отработав где-то год и поездив по органическим предприятиям России, я понял, что вот в России органические предприятия на самом деле это 10-12, не больше, именно производящих молочные продукты. Да, я все-таки про свою направленность. Я понял, что первое, это чаще всего идет создание такого бизнеса от собственника-инвестора, и там лежит первоначально позыв не заработать деньги, а то есть удовлетворить какую-то внутреннюю потребность. То есть, допустим, у одних это создать очень классный продукт, которым можно гордиться и можно накормить свою семью. Не а свою семью. Да? Причем это состоятельные люди. А у кого-то это действительно забота о природе, да, об окружении, забота о людях, о сотрудниках, да, создать для них прекрасные условия работы, да, и производить качественный продукт. И только на втором месте появляется история, что а это бизнес, еще и заработать. Вот простой пример, допустим, и там история Багимова или там Рябинки и так далее. Вот мы же общаемся и понимаем, что в голове всегда есть бизнесмен, который вот в принципе уже имеет хороший состоятельный бизнес, чаще всего, да, и воспринимает первоначально, может быть, какое-то хобби, да, а давай-ка вот мы себя накормим качественными продуктами, свою семью, своих друзей. А потом видят, что, слушайте, а вообще это может быть и бизнес. Вот у нас это было так. Это сначала понимание, давайте, ну, как бы для себя, для своего холдинга, для всех сотрудников сделаем качественные продукты, органические. А потом в процессе, да, реализации проекта проработки поняли, слушайте, ну вот мы попадаем в волну, и сейчас рынок этого хочет, и это может окупаться, сделать бизнес-план. И сейчас, да, мы понимаем, что окупаемость, она совсем другая. Это не, допустим, обычный молзавод или ферма, да, который может достаточно быстро себя окупить. Быстро, я говорю, там, 5 лет, к примеру. Что изначально это рассматривается все-таки не как какой-то основной бизнес. Да, у людей уже есть бизнесы. Да, есть там маленькие исключения, если это мелкий КФХ. Все-таки такие крупные, там, как М2, Угличополе или мы, это вот изначально есть бизнес. А это изначально, это вот, ну, какое-то, я утрированно называю хобби. Совсем уже другое понимание, что это может быть очень интересное бизнес-направление, да, которое дольше будет себя окупать, но оно однозначно будет как такой очень серьезный и долгосрочный бизнес-направление. Вот. То есть, условно говоря, дома строить можно сегодня, завтра, а послезавтра какой-то там кризис, к примеру, да, и все там, и дома не нужны, или там придумали другое. А, к примеру, продукты питания, мы понимаем, ну, люди всегда будут есть, да, и всегда будут те, кто не готов скушать соевую котлету, вот, или напечатанную на 3D-принтере там пиццу.
Я чувствую, что ты сейчас это самое, просто все слои практически населения просто затронул, чтобы каждый мог там спокойно сказать: «Анатолий, да что ж ты делаешь? Что он говорит? Вы только послушайте».
Ну, постойте, есть же вот даже сырный сомелье, да? Они хотят чувствовать вкус продукта, да, там, издревле, вот как который он был. Вот они хотят этот продукт. Вот, хотя уже есть даже там какой-то соевый сыр, уже чего только нет. Я не говорю, что не будет любителей вот этих продуктов. Они есть уже и будут их много. Мы говорим, что это ниша. То есть те люди, которые могут себе это позволить и которые хотят продукт, да, скажем, изначально тех компонентов, которых он и производился, они его всегда будут хотеть купить. Вот, они готовы за него платить больше, чем, допустим, схожий продукт лежит на полке. Но мы это видим, потому что одно дело, что да, сложно заходить в крупные сетки, другое дело, что они ведь готовы работать, они хотят этот продукт. Вот, и они говорят, что да, это интересно, и многие сейчас задумываются об создании органических полок у себя, то есть полки для ЗОЖ, органик, эко и так далее, фермерские полки. Причем это, если раньше там, мы говорили там «Глобус Гурме», «Азбука вкуса» или там «Вкусвилл» это весь, то сейчас уже даже «Пятерочка» и «Магнит» об этом говорит. То есть даже, а мы понимаем, это в целом достаточно эконом-сегмент.
А есть та цель, которую ты поставил, но еще не достиг?
Первая цель у меня была – это стать официально где-то зафиксированным, причем не просто где-то там на сайте, а с каким-то там официальным документом, фитерапевтом, что мы самое крупное предприятие органическое в России, вот, и, допустим, там войти в топ-3 в Европе.
Так, а для тебя лично, вот для Анатолия?
Я хочу большую семью свою. Из-за вот такой бурной, скажем, карьеры, постоянного перемещения по России, вот как-то все вот в приоритете работа. Я прям вот недавно так задумался, я прям хочу. Когда все-таки это крупные семьи, там прям все всегда вот друг за друга горой, вот. А когда это один ребенок, к сожалению, иногда ему слишком много внимания, и вот потом этому ребенку, ну, как бы человеку сложнее. Вторая – это объехать весь мир, каждую страну. Вот. Я очень люблю путешествовать. Ну, еще пару лет назад, да, не понимал, как все можно с семьей, ну, имеется в виду там с детьми, путешествовать, отдыхать. А вот тут два года назад, по-моему, да, это два года назад было, отдыхал я на горнолыжном курорте. Ну, как бы, даже это не курорт был, это просто база отдыха, приисковый. Там нет подготовленных трасс, там называется фрирайд. Туда заброска на снегоходах или на ротраках. То есть тебя забрасывают в течение дня, там есть трасс на разные вершины, ты спускаешься на сноуборде, лыжах, вот, по так называемому чистому пухляку. И вот представляете, с нами была молодая семья, вот, у них был ребенок, ребенку было, вот не соврать, 3-4 года. И вот они вместе с ребенком по очереди, сначала, то есть на ротраке вместе поднимаются на гору, сначала спускается мама, и папа стоит с ребенком на горе и развлекается, и потом они меняются. И я, и мы такие все удивленные в первый день, говорим, как же вот так, маленький ребенок говорит, ой, да мы уже года два с ним ездим по всему миру. И мы поняли, что он еще говорить не умеет, но уже два года его возят. И как бы они говорят, нет проблем. Типа того, что ну, в чем проблема? Я понимаю, что это внутренние в голове какие-то ограничения, что будет семья, ты не сможешь путешествовать. Нет. Другое дело, что иногда, когда ты ставишь приоритет работу, вот как я, не всегда ты время выделяешь на что-то, или другой человек готов с этим мириться. А потом, когда у тебя в голове что-то меняется, ты понимаешь, что все, вот надо чуть-чуть теперь уделять больше внимания, то тогда, наверное, да, можно планировать уже и семью.
У меня один из вопросов, Анатолий. Расскажи, пожалуйста, про свое хобби. Вот как ты к нему пришел? Я так понимаю, что сноуборд, лыжи, снег – это вот прям наше все.
На лыжах я пытаюсь, скажем, на беговых я бегаю, на горных я периодически пытаюсь встать, вот, но моя любовь – это сноуборд. А еще в 2014 году одна девушка тоже на отдыхе сказала, слушай, наверное, тебе нужно на сноуборде покататься, я вот прям чувствую, что это твое. Я, соответственно, это было осенью, просто иду в магазин, покупаю снарягу, сноуборд.
Нет, подожди, Анатолий, да это так не работает, нам нужны подробности. Не-не-не, как это так? Я иду, Анатолий, ну слушай, ну мне кажется, что вот знаешь, сноуборд это твое, Анатолий. Да? Тебе правда так кажется? Тебе правда? Все, пошел в магазин, да, вот так?
Была девушка, которая мне нравилась, и она сказала, наверное, ты на сноуборде точно будешь кататься, тебе это понравится. Я решил доказать, что да, я тот, кто тебе нужен. И поэтому на Новый год встать на сноуборд. Поэтому я полностью купил снарягу и первый раз в жизни встал на сноуборд на Домбае без инструктора. Вот за 4 дня падений я более-менее стал кататься, и все. И вот я прям полюбил сноуборд. Да, с девушкой ничего дальше не получилось, не срослось, а вот со сноубордом прям вот сейчас до сих пор и с каждым годом все теплее и теплее. То есть я вот каждый год стараюсь несколько раз в год выезжать на разные горнолыжные курорты. Вот. И, наверное, самое, вот, что мне больше нравится в сноуборде, да, в катании, это ощущение свободы и полностью освобождение от мыслей о проблемах, работе и так далее. Потому что у тебя вся концентрация на катании, на получении удовольствия. Вот. Я помню, когда я очень сильно, скажем, вот загружен работой, чтобы вот быстро перегрузиться, перезагрузиться, мне достаточно там 2 дней. И в этом прекрасная локация у Удмуртии, когда ты спокойно там за 400 километров уезжаешь на уже хороший горнолыжный курорт, ну 400-500, который не просто там 500 тысяч метров, а там уже несколько километров спуск, уже с хороших таких сопок, гор, я бы сказал. Вот.
Стандартный день Анатолия.
Ну, обычно я просыпаюсь, как ни странно, не очень рано. То есть это обычно в районе 7. Бывает иногда раньше, если потребность уехать на производство. Вот. Но обычно это в районе 7 часов. То есть со 7 часов у меня рабочий день. И, в принципе, и в офисе, в бэк-офисе, и на производстве мне достаточно, если я приду к 8 утра. Вот, потому что у нас, ну, процессы немного по-другому построены. Вот, я, в принципе, успеваю прийти и на дойку посмотреть животных, если мне интересно, и производство сыра. Вот, соответственно, если я в офисе, то есть к 8 пришел, обычно с утра стараюсь разобрать всю почту, которая навалилась там за вечер, ночь, подписать все документы для того, чтобы начать решать какие-то плановые задачи, там, поставленные в понедельник или в течение недели. Вот. Обычно после обеда у меня достаточно много совещаний, встречи каких-то гостей, переговоры. Вот. Обычно иногда приходится там обед совместить, да, ну, такое время вроде как и личное, да, но все равно можно что-то объединить. Вот. А вечером, уже в конце рабочего дня, обычно, ну, рабочий день у нас до 5, чаще всего он уходит там, чаще как к 7, потому что мне проще всего какие-то задачи, которые требуют максимальной концентрации, вот как ни странно, делать вот уже ближе к вечеру, когда меня никто не трогает, когда от меня, то есть там по почте все замучили, я всем все подписал, все звонки сделаны, мне я всем все рассказал, ответил, я тогда спокойный, меня никто не трогает, потому что полностью телефон включить не могу, вот, но он уже не звонит часиков вот в 5, в 6, в 7, я спокойно могу какие-то сложные задачи решить или что-то, скажем, вот эту большую лягушку начать делить по частям и есть. Так я скажу. Это, как ни странно, это вот вечер. Вот у меня это, к сожалению, вечер. Вот. Ну, потому что рано утром, но некоторые очень рано утром встают, с утра это делают. Меня, к сожалению, с утра очень много дергают, я не могу сосредоточиться для вот таких больших сложных задач. Я это прекрасно делаю вечером, когда уже все основные сотрудники разошлись по домам. Вот. И я спокойно решаю какие-то большие задачи, строю планы и так далее. Зимой, к сожалению, я себе никак не могу заставить бегать. Вот весной, летом, осенью мне прекрасно заходит бег. Зимой вот не могу. К сожалению, вот снег, лед, я всегда падаю. И для меня это какой-то травмоопасный вид спорта в зимнее время. Поэтому летом, то есть если я на производстве, летом это вечером бег обязательно, я очень люблю бегать. И как раз можно еще побегать между объектами и по нашим полям.
Сейчас мы проведем серию блиц-вопросов. Почему вода мокрая?
Потому что она мокрая.
Угу. Какой самый красивый магазин вы посещали?
Талисман в Удмуртии.
Как относитесь к фастфуду?
Больше негативно, чем положительно.
Куда бы вы спрятали жирафа?
Под шляпу.
Какое слово вы всегда пишете неправильно?
Очень много слов я пишу неправильно.
Какой самый раздражающий шум?
Скрип ногтями по школьной доске.
Как называется тень от растения хрен?
Давайте теневуха будет.
Правильный ответ – хренотень.
Да, правило следующее, что надо назвать цифру от 1 до 167, и Дмитрий зачитает вопрос по этой цифре, но вопрос будет супер спонтанный, супер неожиданный.
15.
Что ты надеешься никогда не изменится?
Я уверен, мой оптимизм.
И у нас тогда последний вопрос. Это от Татьяны Николаевны Садовой.
Да, она была нашим предыдущим гостем и задала вопрос. Она не знала, кто будет следующий гость, то есть он абсолютно тоже такой максимально спонтанный. Что для вас счастливая жизнь?
О, это достижение моих двух целей, которые я сегодня обозначил. Это создание большой семьи и возможность путешествовать по всему миру.
С тебя вопрос следующему нашему гостю.
Что бы вы изменили в своей жизни и что бы вы никогда не захотели изменять в вашей жизни?
Да, спасибо тебе большое. Пришел, присоединился, честно отвечал на наши вопросы. Прям с удовольствием провели эти 2 часа.
Супер.
Спасибо, Вера, спасибо, Дмитрий. Я первый раз в таком формате. Я прям доволен, я вам скажу так. Я прям отдохнул, я перезагрузился, мне кажется, потому что вопросы были интересные. Это новый вариант отдыха от работы. Вот, интересное интервью.
Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю в подкасте «За бокалом белого». Fa-da-fa-fa-fa-da-fa-da-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa